Приветствую вас, братья и сестры. Надеюсь, что мы снова в эфире, можем видеть друг друга. Мы благодарны Богу, что есть возможность, и я думаю, что технические проблемы не будут проблемами. Если не будет видео, запишем в аудио. Если не будет аудио, соберемся, я повторю эту проповедь и споем то, что вы не услышали. Мы продолжаем изучать послание Колоссянам апостола Павла. Напомню, кто забыл, кто присоединяется к нам, чтобы смотреть и слушать изучение послания Колоссянам. Мы заканчиваем изучение тюремных посланий апостола Павла, которые он писал из Рима для церквей, для группы церквей, для личностей. В прошлый раз мы уже видели вот эту вот длинную молитву апостола Павла, которую сегодня мы постараемся ее закончить, о том, что он благодарит Бога, радуется Богу о том, что он видит плоды Евангелия, плоды Евангелия через своего ученика или человека, который уверовал от Павла и принес эту радостную весть в эту местность, где Павел не был. И он видит это, и он благодарит Бога, что достигло Евангелия. Во второй части Павловой молитвы или благодарности он также радуется и в то же самое время просит у Бога, чтобы эти плоды не просто появились и висели незаметными, маленькими какими-то, но чтобы они умножались, распространялись и были в своем обилии, достигали того, чего Господь хочет. Сегодня в том отрывке, который мы будем изучать, мы посмотрим на то, что Павел благодарит Бога за его щедрость. Мы видим, что он благодарит за дела Божьи через Евангелие. И во всем этом он находит Божью щедрость, то, что Бог являет тем, кто во Христе Иисусе. Пожалуйста, давайте мы вместе откроем с вами первую главу послания к Колоссянам и прочитаем снова всю эту молитву, весь этот большой раздел, чтобы у нас был контекст, мы понимали, где мы находимся, чтобы была взаимосвязь между мыслями. И мы сегодня закончим рассматривать эту длинную, такую насыщенную, богодухновенную молитву. Мы будем читать с вами с 4 стиха по 14 стих, включительно 1 главы. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы, с того дня, как услышали об этом, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии, здесь нужно поставить запятую, великодушии, с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, и избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Так, наш текст, который мы сегодня будем рассматривать, он границы, вот это 12, 13, 14 стихи. Вот что Павел говорит. «С радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Павел был достаточно наблюдательным человеком, кроме тех великих дел, которые Бог делает в мире, он замечал, насколько он прекрасен в своем характере, в своей щедрости, в своей любви. Мы знаем, что Бог это Бог-даятель, Бог-щедрый, Бог-благородный, Бог-терпеливый, Бог-мудрый, Бог-великий в своих делах. И мы знаем, что самую великую ценность, которую Он выразил относительно нас, это Сын Его, Иисус Христос. Вот Павел говорит, благодаря Бога и Отца, Мы с радостью должны благодарить Бога и Отца, который призвал нас к участию в наследии святых во свете. Так, самое первое, о чем Павел молится и благодарит Бога, и призывает, чтобы верующие были благодарны Богу, о том, чтобы они понимали, что есть наследие, великое наследие Отца. Я слышал об одном человеке, который нанял риэлтора для того, чтобы продать его дом, участок, там какие-то постройки, которые еще были. И вот этот риэлтор, который приехал по этому адресу, он сначала осмотрел дом, походил по этому участку, осмотрел местность, потом зашел вовнутрь этого дома, возможно, поднялся наверх, посмотрел на чердаке, как все там расположено. И, в общем, он начал составлять вот эту вот картинку для того, чтобы подать в рекламу описание этого дома и этого участка. Когда он закончил это описание, он дал эту бумагу хозяину, говорит, почитайте, посмотрите, что я написал, согласуем, и тогда, если вы согласны, я подаю это в объявление, и будем ждать покупателя. Когда хозяин взял и читал о доме, об участке, где он находится, какая там экология, в каком месте города он находится, насколько этот дом вот соответствует вообще самым современным каким-то стандартам, он говорит, вы знаете, нет, я его не продаю, он мне самому нравится, буду в нем жить. А возможно, мы очень похожи на вот этого человека, который что-то имеет, но не видит вокруг себя, не понимает ту ценность, которой он обладает. К сожалению, многие христиане, обладая огромным наследием, которое уже сейчас имеют во Христе Иисусе, дарованное Отцом, ведут себя как нищие, как какие-то поберушки в этом мире, которые попрошайки, которые несчастны, как будто бы вот самые-самые обделенные в этом мире. Люди, которые вот, ну, не знаю, случайно оказались в этом мире и не могут дотянуть до каких-то стандартов, по которым живут все эти сильные мира сего. Павел знал, что наивысшее богатство, самое чистое наследие, оно уже даровано нам в Боге. Посмотрите на наш текст. Павел говорит, благодаря Бога и Отца. Павел говорит, что Бог, который является Богом для всех, в определенный момент стал нашим Отцом. Это очень сильный акцент. Мы, может быть, привыкаем это говорить в молитве «Отец», но подумайте, что наше отношение с Богом, оно больше, чем просто творение Творца. Это отношение сына и отца, дочери и отца. Это близкие отношения, это постоянные отношения, это отношения, в которых есть всегда доступ, всегда есть понимание, всегда есть радость, всегда вот Божий взгляд или его сердце, оно настроено на своих детей. И вот кроме того, что Он нас усыновил, Он не просто принял нас в нашу свою семью, где дает нам какое-то обеспечение, но Он дал нам еще часть себя, скажем, свой характер, свои личностные какие-то данные, святость, праведность, вот духовное разумение. Это просто огромная, потрясающая истина, которая является этим ключиком к пониманию того богатства и наследия. Я очень часто, если есть необходимость, говорю о том, что если бы в нашей жизни, здесь вот в горизонтали, да, кто-то из сильных мира сего, начиная от каких-то городских чиновников и заканчивая президентом, были в самых близких родственных отношениях, я уверен, что эмоционально наша жизнь была бы абсолютно другой, чем сейчас. Мы бы понимали, что у нас есть настолько огромный авторитет в жизни, что любое обращение к нему, насколько он способен помочь и исполнить, это было бы. Но мы ведем себя как сироты, как брошенные, как несчастные очень часто, когда начинаем скорбеть и думать, что это там где-то когда-то будет. На золотых улицах Нового Иерусалима это будет где-то потом, но вот сейчас как-то не так. Тот же самый Бог, который являлся Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею и всем святым пророкам, Он сегодня тот же. Он не стал слабее, Он не стал меньше, Он не стал дальше. Я бы хотел сказать, может быть, это смело звучать, Он стал еще ближе, потому что мы о Боге знаем больше и имеем больше, чем все те люди, о которых я говорил. Они не знали Христа, они не видели Голгофы, они не были исполнены постоянным Духом Святым, не было такого массового, скажем, излияния Духа Святого на церковь или на то общество, где вот эта тесная взаимосвязь передавалась в этой огромной семье. Поэтому Начало нашего наследия не в том, что мы имеем, а то, с кем мы имеем отношения. Это наш Отец. Мы должны помнить, наш Бог – это наш Отец. Он не судья, Он не тот, кто следит за нами, чтобы наказать нас. Он не тот, кто пытается причинить нам что-то такое, чтобы поставить нас на место, потому что мы неугодны Ему дети. Да, Он воспитывает, Он будет воспитывать, чтобы в нас отобразился Его характер. Но всегда помните, Он наш Отец. Если у вас есть ассоциации с вашим земным отцом, и вы накладываете это на небесного Отца, конечно, будут трудности, будет несоответствие, потому что земные отцы, какие бы они ни были, даже самые-самые хорошие, они даже близко не дотягивают в том образе, который мы имеем с нашим небесным Отцом. Посмотрите на следующее слово. Павел пишет, что он призвал. И я хочу сказать, что это не совсем корректное или даже сказать неправильное слово здесь переведенное. В греческой симфонии, которую я посмотрел, симфония, вы понимаете, да, это не музыкальное произведение, это такая большая книга, где есть соответствие всех слов по алфавиту, которые употребляются в Новом Завете. Я посмотрел, что слово, которое у нас переведено как «призвал», оно используется два раза в Новом Завете, в этом тексте и во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 6 стих, мы сейчас прочитаем его. Так вот, оно значит наделять способностью, делать кого-то пригодным к чему-то. И вот этот второй текст, который помогает нам увидеть, да, правильность этого перевода, во втором Коринфянам, 3 глава, 6 стих, вот что Павел говорит. Он дал нам способность или пригодность быть служителями Нового Завета. Вот я половину этого текста прочитаю, чтобы вы увидели это слово. Дал нам способность. Если бы перевести его так, как оно переведено здесь, то дал нам призвание. Это не совсем точно. Что это значит? Дал нам способность к наследию. Я размышлял, я подумал, что это слово, оно вот емко описывает способность пользоваться наследием, которое Бог нам дает. Подумайте, если бы в руках ребенка оказалась какая-то драгоценная хрустальная ваза, например, золотое кольцо, большая сумма денег, или, может быть, нож, или молоток, или что-нибудь такое из предметов, которые не соответствуют для ребенка, который не умеет в настоящий момент этим пользоваться или правильно распорядиться. Так вот, Павел говорит, что Бог дал нам наследие, в котором мы способны пользоваться. Это не просто мы сидим в вагоне и нас везут. А когда мы находимся в этом вагоне, мы знаем, чем мы должны там заниматься. Мы умеем пользоваться всеми приборами, осветителями, которые там есть. Мы можем помогать проводнику, мы можем делать все, что нужно, если брать этот образ с этим поездом. Мы не просто пассажиры, которые сидим. Так вот, Павел понимал, что наследие, которое мы имеем от Бога, он дал нам эту способность или пригодность пользоваться. Может быть, проще скажу, Он дал нам духовные дары, чтобы мы могли ими созидать царствие, радоваться и пользоваться. Это часть того, что касается нашей земной жизни здесь в горизонтали. Когда мы говорим о наследии, или когда мы читаем из Библии о наследии, то всегда мы придем к такому пониманию, что чаще всего Библия говорит о вечной жизни, что наше наследие, которое у нас есть, это вечная жизнь. И она не будет когда-то потом и там, она уже здесь и сейчас проистекает внутри каждого из нас. Вот вечная жизнь не просто бесконечное существование, где нет времени, и все в каком-то таком аморфном состоянии находят всем хорошо и всем друг другу безразлично, потому что каждому по-особому хорошо. Но когда речь идет о духовной вечной жизни, это жизнь, которая имеет качество, имеет смысл, имеет содержание. В нем есть та ценность, которой мы обладаем и которой можем пользоваться. Конечно, хочу отметить, что вот наследие вечной жизни, оно во всей полноте, во всей своей красоте, оно совершится или раскроется тогда, когда мы переступим порог настоящей реальности. Но Павел не пишет Колоссянам, да, в данном случае, чтобы они просто пассивно ожидали то, чего когда-то будет. Он уже в настоящем времени утверждает, мы это имеем. Я хочу два текста прочитать из послания Петра. А сначала из второго его послания, первая глава, 3-4 стих. Потом мы обратимся к первому посланию, тоже начало послания. Я так понимаю, что в первом и во втором случае Петр желает ободрить верующих вот тем славным наследием, которое есть у них сейчас и которое, в конце концов, оно будет у них в будущем. Вот первый текст, первый отрывок. Второе послание Петра, первая глава, два стиха, 3-4. Вот что он пишет. «Как от божественной силы его, смотрите, даровано нам все». Даровано, то есть в настоящее время мы уже имеем все необходимое или все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, опять, которым дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. И следующий отрывок, 1 Петра, 1 глава, 4 стих. Смотрите, что он говорит, что Бог призвал нас или обогатил нас наследством, во-первых, нетленным, то есть то, что никогда не исчезнет, чистым, никогда не будет запачкано, там нет никакого греха, неувядаемым, никогда не потеряет своей свежести и красоты. И вот эта ценная фраза «хранящемуся на небесах для вас». В первом случае мы сейчас имеем, во втором случае на небесах еще хранится полнота вот этого прекрасного, дивного наследия. Но Павел не заканчивает. Он не просто говорит о наследии как о вечной жизни, как о ценности, которой мы должны восхищаться, но он также отмечает, кому даровано это наследие. Посмотрите в наш текст. Наследие принадлежит святым во свете. Другими словами, это наследие даровано тем, кто святой, кто отделен от этого мира и принадлежит Богу. И тот, кто практикует свою жизнь как доказательство этих плодов Евангелия, этих возрастающих плодов, о чем Павел выше говорил, да, которые ходят во свете или живут во свете Божьей истины. В другом послании апостол Павел, или, может быть, во многих, но вот в одном очень насыщенно, он делает такой водораздел между людьми, которые, возможно, были в одной общине. Одни ходили во свете, другие ходили во тьме, но были в одном собрании. И Павел это понимал. Понимал, что в христианстве, как и, возможно, в те времена, когда жили израильтяне под главенством царей, под влиянием священников, это была смешанная группа людей, но они все были в одном завете. Мы знаем, что все они ходили в один храм в то время, когда он был. Все читали одну и ту же Тору или Писание, вот, но жили абсолютно по-разному. Но почему-то одни и другие были уверены, что они будут на небесах, что они наследники Божьего Царствия. И вот послание Галатам, 5 главе. Павел пишет о том, что одни люди живут по плоти, другие люди живут по духу. Я просто хочу прочитать вот к нашей теме, что Павел говорит тем, кто живут по плоти. С 19 стиха давайте мы прочитаем или послушайте. Смотрите, что он говорит. «Дела плоти», то есть жизнь, которая выражается в постоянном образе, в практике, день за днем. И то, что, не то, что люди с чем этим сражаются, а то, что им нравится. Вот что он говорит. Дела плоти известны, они очевидны, понятны. И он перечисляет. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Вот эти все первые слова относятся к сексуальной, аморальной, извращенной жизни. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. И Павел говорит, и тому подобное. И вот смотрите, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царствие Божьего не наследуют. Царствие Божьего не наследуют. Наследуют его святые, живущие во свете, те, кто отделены Богом, и те, кто практикует жизнь во свете. Я думаю, что после каждого этого момента мы должны просто нажимать на паузу и молиться Богу и говорить, Господи, снова и снова просвети мое сердце, дай мне понять, я живу во свете истины, Либо я обольщаю сам себя, либо я убеждаю себя в том, что я лучший из тех других грешников, которых я вижу вокруг себя. Или на самом деле, ты мой отец, я твое дитя, моя жизнь, пусть может быть не в совершенстве, пусть может быть не в таком обилии, но отображает плоды моего искупленного сердца или плоды моей новой жизни. Так, первое, о чем благодарит Павел, молится Павел, восхищается Павел. В данном случае он благодарит Бога за его великую, огромнейшую щедрость, которую верующие имеют в наследии Небесного Отца. Второе, о чем Павел благодарит. Давайте посмотрим теперь на 13 стих, первая часть. Это полное избавление от сатаны или полная новая жизнь свободы от греха и зла. Вот что он говорит, избавившего нас от власти тьмы. Обратите внимание, о чем он молится, и он призывает, чтобы молились с радостью. И теперь посмотрите на содержание и качество ваших молитв. Давайте мы вместе подумаем о наших молитвах, о чем мы чаще всего молимся. Если в наших словах, в риторике, в лексике, в понимании, в каждодневном предстоянии пред Богом, вот место для того, что мы восхищаемся. Боже, я представить себе никогда в жизни не мог, что ты обратишь на меня взор и дашь мне это славное наследие. Я не понимаю, как оно там будет выглядеть на небесах. Возможно, я не умею пользоваться им здесь во всей полноте сейчас. Но мое сердце выпрыгивает из груди от того, что я понимаю, что я твое дитя. И это навсегда, это непоколебимо. То, что я свободен от рабства греха, что я искуплен. Есть вот хотя бы маленькие какие-то нотки этого восторга. Или мы все время просим и просим и просим. Отдай это, измени это, помоги в том и всем. Понимаете, я не хочу одним упразднить другое. Но главное должно быть главным. Ищите прежде Царствие Божие и праведность Его, остальное все приложится. Когда мы начинаем Царствие Божие прилагать ко всему земному, возможно, отсюда мы чувствуем себя вот внутри какими-то подсохшими, скрипящими, унылыми, бесцельными, вот просто дрейфующими без компаса в этом океане этого мира. Но вернемся к нашему тексту. Когда Павел говорит о том, что избавил нас от власти тьмы, и за это должны благодарить и радоваться, знаете, о чем я подумал? Никто не поймет ценность свободы, пока не ощутит всю пагубность и ужас рабства. Вот просто этих пропорций не будет существовать. Точно так же, когда человек, ну, скажем, заболел, может быть, онкологии, да, или СПИД у него выявили, или, может быть, коронавирус. И он в данном случае физически себя абсолютно нормально чувствует. И нашли вакцину, которая от всех этих болезней вот одновременно бамц и вылечила все, если даже это три в одном было. Что он почувствует? Ну, хорошо, сдал анализ с этой руки, на прошлой неделе у меня букет болезней. На следующей неделе с этой руки сдал анализы, говорят, вы чисты, у вас ничего нету. В принципе, человек ничего не испытал, вот такого страшного, да, кроме информации, которая на бумаге есть. Но, если вы понимаете ход мысли моей, да, но если человек лежал уже на последнем издыхании, все его тело выворачивало, ему трудно было дышать, он понимал, что он скоро умрет. Либо, как прокаженные люди, да, которые не нужно им было говорить, что ему плохо, когда гноящиеся раны, зуд по всему телу, вот эта невыносимая боль, это смрад, и бамс, и вылечился. Представьте, кто из этих двух образов, да, будет испытывать восторг. Второй человек. Тот, кто на самом деле понял, что такое отсутствие здоровья, что такое потеря жизни, что такое боль, страдание и ужас, точно так же в нашей духовной жизни. Понимаете, даже не обязательно, ну, я время от времени тоже об этом говорю, сидеть в тюрьме, да, там, 10 раз, и каждый раз за какое-то тяжелое преступление. Не обязательно пройти через путь наркомании, проституции, каких-то там уличных разборок, стрельбы, каких-то погоней. Мы во свете Христа, даже в маленькой части нашей личности, если заметим, что мы наглое, испорченное, эгоистическое существо, живущие исключительно для себя, пусть даже культурно, в глазах этого общества, мы уже должны исполниться страхом от того, что Бог смотрит на нас и говорит: ты живешь вопреки тому, что я повелеваю, и мой гнев против тебя, потому что ты не веруешь Слову Моему, не веруешь в Сына Моего Иисуса Христа, а живешь для себя. Уже это должно привести нас в ужас и страх. Так вот, как рентгеновский снимок показывает проблемы там в легких или еще где-нибудь, МРТ в голове, и при всем том, что человек может не чувствовать никаких проблем или угроз, точно так же Божье Слово – это тот рентгеновский снимок, который показывает нам состояние нашего сердца. Понимаете, почему Павел так об этом говорит? Да потому что он сам во свете Божьем осознал себя, насколько он потерян. Он даже эпитетов не мог подобрать к себе, когда он просто сказал: ну я выкидыш, я просто недочеловек. Потому что я думал, что я ученый, я специалист в понимании иудаизма, я буду защищать, я ревнитель. Но когда он во свете Божьем увидел свое сердце, свой образ жизни, он пришел в ужас. И он говорит: я благодарю Бога и хочу, чтобы вы благодарили Бога за избавление нас от власти тьмы. Он думал, что он во свете. Оказывается, он жил во власти тьмы. Смотрите, даже будучи высокорелигиозным человеком, абсолютно морально порядочным человеком, он был, как и многие другие, во власти тьмы. Кроме того, что мы не поймем ценности свободы, пока не испытаем вот этот вот ужас рабства, мы также не поймем ценность или драгоценность свободы, пока не узнаем цену, заплаченную за нас, чтобы обрести нам эту свободу. И вот цена нашей свободы – это жертва нашего Господа Иисуса Христа. Он вот явил это чудное Евангелие, радостную весть, которую мы приняли, в которую уверовали, где Писание показывает нам, что Он стал одним из нас, вошел в человеческое тело, прошел весь этот земной жизненный путь, приобрел нам искупление, стал заместительной жертвой, стал ходатаем, Он воскрес, вознесся. Он сделал то, что никто бы из нас никогда не сделал. Друзья, это не банальное повторение заученных слов Евангелия, это реальная истина. Если мы к этому привыкаем, возможно, мы и ценим наше спасение вот на таком уровне. Если мы это проповедуем сами себе, понимая, кем мы были, кем мы стали, и что было уплачено, или, как сказать правильно, внесено в уплату за нас, чтобы мы были свободны, мы будем восхищаться. Я хочу два текста еще прочитать. Один отрывок из Колоссянам, мы когда-то подойдем, Бог позволит, из 2 главы, послушайте, с 13 стиха. «Вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он, то есть Христос, взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот путь, каким образом эти силы были отняты. Еще один очень сильный отрывок, очень мощный в описании вот этой дарованной нам свободы во Христе. Послушайте, Евреям 2 глава, 14-15 стих. Вот что автор этого послания говорит. «Как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть власть смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Итак, каждый, живущий на земле, он принадлежит двум господам. Либо Богу Отцу, либо князю этого мира, сатане. Либо он раб и слуга Божий, либо он раб и слуга сатаны. В одном и другом случае у этих подданных, у них нет своей свободной воли в том, чтобы утверждать свое царствие, утверждать свои принципы. Люди, которые живут по эту сторону, да, и говорят, что я не поклоняюсь ни Богу, ни сатане, я не занимаюсь ни оккультизмом, ни чем таким, я свободный человек. Это иллюзия. Это абсолютно полная иллюзия. Потому что Писание говорит в других отрывках, я не буду зачитывать, например, Ефесянам, 2 глава, где Павел говорит тоже верующим, что живя до уверования, вы находились в рабстве, вы жили по обычаю этого мира, были рабами похотей, рабами ваших желаний. Поэтому, когда пришло желание, и вы его исполняете, и вы понимаете потом, что не нужно было этого делать, это доказывает, что вы рабы. Вы не просто его исполнили, вы его не могли не исполнить, потому что старая природа, она влечет делать грех и зло. Павел об этом знал, и поэтому он торжествует и говорит о том, что нам дарована полнейшая свобода в Иисусе Христе. Рассказывает одну историю о человеке, который был осужден во времена ГУЛАГа. Если вы знаете, что такое ГУЛАГ, то вы поймете, о чем идет речь. Кто не знает, не буду тратить время на расшифровку этих всей аббревиатуры. Зайдите в нужные ресурсы и узнайте, что это был за период. И вот он, этот человек, оказался в одной камере с британскими рабочими, вот, которые были тоже на территории Советского Союза. И через буквально некоторое время он заметил экстраординарное поведение вот этих вот людей. Он увидел, что они ведут себя уверенно, спокойно, даже в некоторых моментах они могли шутить между собой. И потом он не выдержал, спросил у них: «Скажите, а не странно ли, что вы себя ведете в этом месте вот как-то, ну, неадекватно?» Ну, понимаете, в заключении находиться, и где шанса на то, что тебя отпустят, практически нет, они себя ведут так, как будто бы они на курорте находятся. Вот что они ему сказали. Они говорят, что мы находимся под защитой нашего британского правительства, и мы знаем, что нас скоро освободят. И буквально точно через некоторое время эту группу британских рабочих освободили и их отправили домой. Вот в чем аналогия этой иллюстрации с этими заключенными. Мы живем здесь на земле. Некоторое временное заключение. Но настанет тот день, когда наш царь своих подданных переведет в свое царствие, переместит в свои эти дивные славные обители. Но даже сейчас у сатаны нет ни одного шанса, ни одной причины управлять Божьими детьми. Да, он может вредить, он может искушать, он может толкать ко греху, он может даже повергнуть человека в грех, он может преследовать церковь, он может причинять какие-то боли, страдания. Опять-таки, в рамках того, что Бог позволит, он может это делать. Но это все временные эпизоды. И в то же самое время безрезультатно для него, чтобы похитить душу, украсть веру, поссорить с Богом, разлучить навсегда. Этого никогда, никогда не произойдет. Вот почему Павел говорит о том, что наша жизнь в настоящий момент – это жизнь полной свободы, которая дарована нам в Иисусе Христе. Так. Мы уже увидели с вами вот эти две основные мысли, о чем Павел молится. Он благодарит Бога за щедрость, благодарит Бога за это дивное наследие, которое мы в нем имеем, это навсегда. И вся полнота и вся красота, она раскроется в будущем, но сейчас мы должны наслаждаться этим, думать об этом, благодарить Бога. Мы должны радоваться, благодарить Бога за свободу, которую Он нам принес в этой величайшей цене искупления ради заслуг Господа Иисуса Христа. И третья причина, о чем Павел молится, благодарит и призывает верующих, чтобы с радостью благодарили Бога, это великолепное Царство Христа. Оно все взаимосвязано, оно все очень близко. Наше наследие, наша свобода и наше пребывание или наследие в Царстве Христа. Мы вот находимся с вами во второй половине 13 стиха и прочитаем 14. Смотрите, что Павел говорит. «И введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Ну, давайте по порядку. Вот слово «введшего» здесь подразумевает на перемещение. То есть, если человек находился в одной местности, его переместили в другое место, в другую местность. Был на свободе, его переместили в заключение. Был в заключении, его переместили на свободу. Иммигрант, который живет в одной местности, он переместился в другую местность. Вот это вот именно слово «ветшего». Просто взял и переместил. Смотрите, все в прошедшем времени. Как будто бы это состоялось. Помните Ефесянам 2 глава, где Павел говорит: «И посадил с ним на небесах». Мы еще здесь, но уже там. Потому что для Бога нет времени, для Него всегда настоящее здесь и сегодня. Когда тоже мы читаем в Слове Божьем относительно Царствия, то у нас всегда может возникать такая мысль о том, что царство – это грядущее царство Христа. Да, это так. Будет сначала тысячелетнее царство, а потом вечное царство, где не будет каких-то временных рамок. Но есть еще царство, которое приходит в нашу жизнь уже сегодня и сейчас. Вот об этом как раз-таки Павел говорит. Мы жили во тьме, жили в рабстве. Он дал нам свет и свободу и переместил нас в свое царствие. И это царствие уже сейчас проистекает в нас. Вот очень хороший текст хочу вам прочитать. Хочу, чтобы вы его запомнили и в то же время от времени обращались к нему. Римлянам 14 глава, 17 стих. Смотрите, что Павел пишет в другую часть мира, да, в столичную церковь, в Рим. Вот что он говорит. «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Другими словами, Царствие, которое пришло в нашу жизнь с Духом Святым, есть новый характер, новая жизнь, новое отношение с Богом, который стал нашим Отцом, который дал нам наследие здесь и там, дал нам свободу, дал нам ценность, переместил нас и продолжает руководить нами. Друзья, это тоже огромнейшая истина. Это то, что мы должны всегда помнить об этом, жить этим, наслаждаться этим. Но Павел не заканчивает. Посмотрите, говоря о царстве, он показывает на условиях, как туда можно войти или кто туда может войти. Ну, во-первых, он говорит, что мы искуплены кровью Христа. Чтобы войти в это царствие, туда ничто нечистое не войдет, нужно искупление кровью. Мы уже выше немножечко об этом говорили. Вот цена, которая уплачена за нас, Павел снова повторяет, что искуплены кровью Христа. Вот слово «искупление», я понимаю, что мы знаем уже, мы много раз об этом говорили, но раз мы остановились возле этой фразы, я должен ее повторить и должен ее раскрыть. Искупление – это означает, или термин «искупление» означает дать свободу посредством уплаты, выкупа из рабства. То есть выкуп, искупить, это не просто окунуть в воде, сделать чистым, а это приобрести и сделать собственностью. Это не просто приобрести и отпустить, быть посредником. Я плачу за тебя деньги, мы с тобой познакомились, я тебя отпускаю, и кто-то дальше занимается благотворительностью для других несчастных людей. Выкупить, это значит заплатить определенную цену, сделать своей собственностью. Один раб одного господина становится рабом другого господина. И вот этот вот термин искупления, слушайте внимательно, включает в себя достаточно такое широкое определение. В этом термине искупления есть оправдание, то есть человек, юридический термин, да, вот он оправдан, он признан невиновным. За него внесена вот жертва умилостивления. Тоже очень сильное слово, в котором напряжение или гнев, он просто теперь аннулирован. Милость проявлена. Там нет теперь никакого конфликта. Там примирение и усыновление. От юридических терминов и понятий, смотрите, идет к практическому такому близкому отношению с тем, с кем когда-то были врагами. Повторю, искупление включает в себя целый спектр событий, действий и фактов в жизни человека. Вот почему, когда люди говорят, что Иисус искупил весь мир, буквально каждого человека, вы понимаете, это звучит абсурдно. Тогда не должно было быть ада, и суд у великого белого престола, он должен быть отменен, потому что за каждого без исключения человека внесена вот эта вот жертва Христова, и он должен быть, человек полностью оправдан, его грехи аннулированы, он должен быть примирен с Отцом, усыновлен, жертва умилостивления принесена, нет никакого гнева и претензий Бога к этому человеку. Но это не так. Это исключительно за тех, кто уверует в Иисуса Христа, или за избранных Его внесена эта плата искупления. Радуйтесь и торжествуйте, ликуйте, что Бог избрал вас, искупил, примирил с собой через Христа. Но смотрите, одно вытекает из другого. Дальше Павел продолжает и говорит, кроме искупления, прощения грехов, выкупил и, значит, простил. Это похоже на оправдание. Оправдание больше касается, возможно, степени грехов. Прощение грехов – это списание всех долгов. Если там тяжесть, то здесь вообще их наличие. Сколько бы человек ни сделал грехов, много, Бог может их простить, поднять. Да, вот глубина благодати, она, чем больше грех, Павел говорит, тем больше умножалась благодать Божия. Поэтому она настолько объемна, что она может самые тяжелые грехи прощать. И в то же самое время, самый маленький грех, он не ускользнет из Божьего взгляда, чтобы его не заметить и не привести к суду. Поэтому мы имеем во Христе, в этом Царстве и искупление, и прощение. Вот это вот два условия, чтобы войти в это Царствие. Я тоже хотел бы еще один, заканчивая проповедь, прочитать один текст, вернуться к Евреям, 10 глава, 14 стиха. Послушайте. Любой автор, любое послание, оно настолько многогранно, и один текст подтверждает другой текст, чтобы мы не думали, что это была предвзятость или любимая доктрина одного автора, который писал все время об одном и том же. Но это Дух Святой, который хотел разнообразным путем и образом через разных людей написать одну и ту же славную мысль относительно нашего прощения. Вот что автор пишет. «Христос одним приношением, смотрите, одним приношением, это достаточное приношение, навсегда сделал совершенными освящаемых, то есть достаточными освящаемых. В этом освящении или в этом прощении нет ничего, что могло бы помешать нам войти в это Царствие. Нет ничего, что нужно было бы дополнить совершенным и освящаемым. Об этом свидетельствует нам Дух Святой, живущий в нас». Да, я добавляю это. «Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, в мыслях напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомню больше». Где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Вы верите в это? Если вы каетесь в своих грехах регулярно, очень хорошо. Это хорошее состояние, это состояние живого сердца. Мы, живя в нашем теле, мы будем находиться в борьбе с грехами нашими. Но что здесь автор говорит? Все наши грехи, даже те, которые мы еще не сделали, и которые сделаем, не желая, чтобы они были в нашей жизни, они лежат на жертвеннике Христа, за который была внесена полная плата. В Ветхом Завете, в Новом Завете авторы убеждают верующих людей в верности Бога в том, что Он взял наши грехи и удалил их, как восток от запада. Как эти два понятия, которые никогда вместе не соединятся. Он их просто удалил. Никогда на Божий ум, память и его сердце, его чувства, да, не придут грехи, чтобы поднять и сказать, ты это делал, я тебя осужу. Или он взял наши грехи и развеял, как туман, или бросил их в пучину морскую, или бросил их за спину. Вот все эти образы того времени для людей были понятны, что это невозможно поднять камень со дна океана, невозможно собрать опять в то же самое место облако, да, вот сделать из него форму. Оно развеяно. Вот этот образ показывает, что наши грехи понес Христос, и теперь в нем эти грехи удалены из нашей жизни. Разве это не радость? Разве это не торжество? Разве это не то, вокруг чего верующие должны просто ликовать и понимать, что мы самые счастливые люди на земле? У нас есть наследие, щедрое наследие Отца. Даже сейчас мы можем испытывать этот восторг. У нас есть свобода. Если кто-то из братьев и сестер, верующих людей, возрожденных людей, находится сегодня в каком-то затяжном падении или грехе, возможно, вы не знаете путь, как встать. Вы не рабы. Вы не тот орел, которого привязали за ногу и в курятнике жил с курями этими, потом его отвязали, он привык и забыл, что он умеет летать. Вот что-то с нами происходит. Мы не созданы, чтобы ползать или ходить в курятнике с курями. Мы созданы для того, чтобы жить ценностями небес. Павел об этом говорил. И он молится, и он радуется, и он призывает верующих понимать это и благодарить Бога. И в то же самое время благодарить за царствие, за великое царствие, которое есть в нашей жизни сейчас. Во всей полноте оно отобразится в нашей вечности. Я думаю, что достаточно на сегодня. Давайте мы остановимся и помолимся Богу, поблагодарим Его за эту огромную привилегию и щедрость Его души по отношению к нам. Отец наш, мы благодарим Тебя за Твою щедрость. Каждый из нас в разной степени это воспринимает и понимает в зависимости от духовной зрелости, возможно, от количества, степени грехов прощенных, рабства, в котором человек находился. У каждого из нас свой уровень и свой градус вот этого восторга или радости. Как бы там ни было, Господи, Ты призываешь нас, чтобы мы с радостью благодарили Тебя. Мое сердце исполнено торжества, Господи, ликования, благодарности, что Ты не прошел мимо меня, грешника, когда я погибал в своих грехах, когда мчался в ад и не знал об этом, и жил радостной, как мне казалось, свободной жизнью, не понимая, что был рабом своих похотей, страстей, нечестия, бунта против Тебя. Но Ты по милости Своей остановил меня, как и многих из нас, и сделал своим чадом, своим сыном, наследником вечной жизни. Благодарность Тебе, Отец, что Ты стал моим отцом. Ты знаешь меня по имени, Ты знаешь каждого из нас по имени и любишь всех нас настолько особо, как будто бы мы единственный объект Твоей заботы. Благодарим Тебя, Господи, за свободу от грехов, то, что мы теперь не рабы сатаны, мы не дети тьмы, но мы дети света, мы Твои чада. И Ты дал нам Слово Свое, Ты дал нам Духа Святого, Ты дал нам, Господи, истину, которая помогает нам жить в этом темном мире. Более того, Ты дал нам привилегию освещать этот мир. Для нас это честь. Благодарим Тебя, Господи, за это великое искупление, которое мы имеем в Иисусе Христе, за Его пролитую кровь, за это примирение с Отцом, за искупление, в котором мы имеем все эти богатства славные, для наших душ, и мы, Господь, с нетерпением ожидаем того дня, когда мы во всей полноте выйдем на свободу из темницы этого мира, когда Ты призовешь нас в славу Своих небес. Благодарность Тебе за прощение грехов, за Твое обетование, что Ты никогда не вспомнишь наших грехов, потому что возложил их на Своего Сына Иисуса Христа. В этом ценность и красота радостной вести, этого чистого и дивного Евангелия. И мы вместе с Павлом и со всеми святыми, живущими на земле, и которые когда-то жили и радовались, хотим тоже прославить Тебя за щедрость Твою, за богатство Твоей любви, верность и милость. Будь благословен, Господь, в жизни нашей церкви, нашего народа. Приводи еще многих и многих ко спасению, чтобы они обрели мир с Тобой, радость и благодать. Поклоняемся Тебе и превозносим Тебя, Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.